Я согласна с вами. Вы очень правильно заметили то, что классическое и неклассическое взаимодействие существует в каждом.
Ну да,
отражая разные стороны сознания. И кроме того, вот эти тезисы я взяв у Вячеслава Семеновича Степина из коллективной монографии, спроецировала на музыку и получила весьма парадоксальную и интересную картину. В музыке это было всегда. И в классической, и в неклассической парадигме музыкальное искусство обращается к целостному человеку. И органичность всегда была необходимым критерием искусства. Вот пафос комментариев, которые я по отношению к музыке здесь использую, заключается в том, что это не открытие для музыки. И то, к чему наука только приходит, в музыке это органическая сверхзадача.
Вот у меня такой простой вопрос. Можете
ответить. Извините, Анатолий Алексеевич, вот хотел вопрос задать, пожалуйста.
Но он уже молчит.
Нет.
Я действительно задам вот по этой строчке расширение этических регуляторов научного поиска. Понимаете, какие-то все-таки должен быть какой-то критерий. Если критерия нет, тогда мне непонятно. Значит, вот тяжелый рок – это что? Ну, это альтернатива классики, понятно, да. После модернизма, что там еще.
Но вообще не
понятно. Но это что? Это положительное явление? Или все-таки здесь какой-то должен быть критерий, как установлен? Не понимаете, откуда то взять?
Очень же, спешу с вами. Ну, как вы там
идеально.
Аж Марин.
Так вот это где-то что-то идеальное должно
быть. Куда читать можно?
Или уже и не надо. Гремит и хорошо.
Теперь идеальности.
Я рискну ответить вам какую-то
речь.
Нет жанров хороших и плохих. Можно написать попутчики. А можно в рок-музыке создать шедевр. Проблема заключается не в жанровости или в парадигме, а в именно обращенности, органической обращенности к человеку в целом. В истории искусства и, в частности, музыкального искусства всегда происходит вот это непрерывное движение, превращение не классики в классику. И вот это вот взаимодействие оказывается необходимым условием полноценного развития искусства. В этом отношении больные те, кто слушает только потом, и все-таки нельзя считать человеком, знающим музыку, того, кто презирает рок-музыку, презирает хард-рок, презирает авторскую песню. В разной степени ограниченность здесь чревата последствиями неблагоприятными. И в этом отношении, я вот вернусь тогда к этой цитате, вот об истине в искусстве Гадамер очень хорошо отвечает. Он говорит, что на самом деле в искусстве и бунтари, и традиционалисты оказываются в одном потоке, поскольку они неизменно отражают соединение устоявшегося, константного и нового, неизведанного. В этом отношении, конечно же, если представлять себе некоего идеального слушателя, это будет человек, который осведомлен и открыт самым разным жанровым парадигмам. Открыт жанровым парадигмам. И человек, который знает вкус тишины, знает о том, что в музыке пауза – это не молчание, но это сакральное пространство, конечно, он адекватно может оценить любой грохот, но не в грохоте дело. Вот мы сейчас слышали грохот в механическом балете. Этот грохот необходим, как отражение вот этого буйства стихий, отражение бунтарства, он необходим в искусстве.
Вот у меня к этому вопросу,
Алексеевич, горел,
к да? этому вопросу, да. хочу немножко заострить и так простой вопрос задать, а вы можете на него ответить да или нет. Вот вы упоминали здесь в своем докладе Кейша. Вот скажите, пожалуйста, вы считаете, что его вот этот опус «Молчание» – это произведение музыки, искусства?
«Черный квадрат».
Считается, что…
А заодно и «Черный квадрат», и пустые, и пустые… Да, давайте, не будем «Черный квадрат», давайте мы с «Молчанием» разберемся.
«Черный квадрат» –
это «Черный квадрат» и «Черный».
А да. Это белый.
Нет, можно ли
зато это
считать музыки? Можно ли?
Да.
Раз вы в докладе упомянули, значит, вы как-то соотносите его с музыкой. Вот это что, произведение музыки или что?
Интересно то, что именно это произведение в 1952 году положило начало перформансу в искусстве. И Кейдж считается родоначальником жанра перформанса. Конечно, первоначально это было хулиганство. Не случайно Кейдж, увлеченный восточной философией, снимает вот эту обращенность к Востоку и оставляет лишь 4:33, фиксируя физику, чистую физику. Но время по-иному оценивает все происходящее в искусстве. Я приведу еще один пример. 1961 года Лигети для 100 метрономов пишет симфоническую поэму. И в «Листа метрономов» композиция заключающая в том, что включаются одновременно 100 метрономов, такой рутинный предмет для музыканта, это повседневность, позволяющая ему регулярно исполнять произведение. И первоначально, в 51 году, это считалось хулиганством, вызовом настоящему искусству. Но когда Лигети умер на панихиде, исполнялось именно это произведение. Потому что в этом произведении Лигети прочли столько лет спустя, лишь в 90-е годы, прочли вот эту непредсказуемость бытия. Ведь это произведение для 100 метрономов не имеет жесткого временного регламента. Каждый метроном заведен на свое время. И в Московской консерватории исполнялся, по-моему, 24 минуты. Самое длинное исполнение в Московской консерватории было на этой симфонической поэмы. И здесь композитор, слушатель не вправе решить, когда начало есть, когда заканчивается это произведение. Вот эта идея была прочитана лишь в 92-м году.
Значит, это хулиганство, из которого может появиться музыкальное направление. Правильно я
разумею? В искусстве всегда есть эксперимент, который подтверждает необходимость свою. И вот этот выход классики только лишь, не только благодаря самому композитору, но, как Наталья Михайловна сказала, благодаря слушателю также.
А можно уточняющий вопрос? Метрономы стояли на разной частотности? Ну, у них стучали они в одну вещь или в разные?
У меня есть это произведение. Они стояли вот в Московской консерватории, Александр Владимирович подтвердит. На одном ряду, на сцене.
Нет, я понимаю, что вопрос в том, с разной частотой.
Да, колебания были с разной частотой.
Так, синхронно было бы, наверное, настроение.
Интересно, да.
Конечно.
Да, с разной, конечно.
Вообще партитура такая сложилась весьма любопытная, потому что вот эта полиритмия сбивать друг друга, каждый метроном был способен. И слушатель. Вот активный слух, вот что предполагает еще не классическая парадигма, активный, вот слушающийся. Классика нам помогает. Мы знаем о том, что если есть доминанта, то она действительно разрешается в тоне. Об этом, кстати, пишет интересно очень Умберто Эко в своем исследовании «Открытое произведение». И приводит пример минуэт Баха, где та-та-та-та-та-та. И если тоника, где тоника? Мы ждем тоника, потому что наш слух настроен на централизованную систему восприятия. И не классическая музыка, адекватно может восприниматься только лишь тогда, когда человек знает толком разных парадигмах музыки.
Спасибо большое. Сергей Максимович хотел задать вопрос.
Да, спасибо большое и организатору семинара, и вам. Очень интересный доклад. У меня такой вопрос, все-таки, наверное, больше на понимание, которое разобьет остается на два подвопросика. Значит, когда вы начали говорить о классике музыки, ну вот у меня было ощущение, что я все-таки понимаю, что это. Она где-то, наверное, начинается от Баха, и дальше идут вот эти вот венские классы. Значит, потом вы сказали, что классика присутствует везде и взаимодействует с неклассикой во всех эпохах. Все-таки мне вот как-то остается непонятно в связи с этим. Есть ли у классики начало? Если оно есть, то что было до классики? Ведь была Ренессанс, в конце концов был 17 век, была барочная музыка, была Ренессанс, средневековая, даже античная была. Вот. Как эти музыки нам классифицировать с точки зрения классики? Это классика или нет? Это первый такой вопрос. И второй, связанный с концом. Когда вы стали говорить о постнеклассике, ну я, конечно, все понимаю, откуда все это идет. Вот, и все мы понимаем. И, конечно, в науке классическая рациональность, те, кто вот это вот говорят, они обычно считают, что это 17 век, а вот до 17 века вообще там науки не было. По большому-то счету, наука с Галилея началась, вот она, экспериментальная наука, 17 век, дальше пошла не классика, а потом вот третий период, и так, такой постнеклассическая рациональность. Так вот, а что такое постнеклассическая нерациональность, не наука, а музыка? Вот вы как-то коснулись, но не сказали, что это. Вот таких вот два вопроса.
В эту же копилку вопросов все равно добавлять. Я поначалу слушала классику, потом поняла, что вы все-таки про искусство говорите, а не про науку. А потом, когда дошли до Степина, так все-таки про науку или про искусство? То есть у вас категории классика и не классика. Сначала вы не говорили, что вы научными терминами пользуетесь. Вроде как это был термин, касаемый искусства. А это все-таки две разные вещи. А вот парадигма постнеклассики, она касается именно рациональности как научного знания. То есть здесь вы как бы, оно вам понравилось, вы там нашли и сказали, что да, в музыке это вечно было, но без постнеклассического подхода бы вы и не узнали, что это было. То есть она наложила сетку какую-то. Вот для неклассики характерен, если по-научному говорить, наблюдатель. Вот вы мыслили в не то искусство, не то по отношению к искусству, не то по отношению к науке, вот в музыке наблюдателя, потому что в науке он есть обязательно. А в постнеклассике там уже как бы человек полноценный, полномерный, человекоразмерность. Вот здесь вы как бы две скрестили неожиданным образом, может из этого что-то получится. Но во всяком случае, вот Сергей Максимович очень такой верный вопрос нащупал к теме, которую вы начали разбирать в одном, как бы, в одном парадигмальном строе, а перешли в другой. И вот вот спасибо. Как вы на это ответите? Да?
Спасибо. Вот те последние пункты, конечно, относятся к науке, и это подчеркнуто мной из той полетельной монографии, которую выполнял, подготовку которую выполнял Вячеслав Семенович. Я лишь попыталась проецировать на музыку то, что сказано в отношении науки. Именно поэтому и создалось впечатление вот смешения науки и искусства. Я спроецировала на музыку и на искусство в целом характерные черты постнеклассики, отмеченные, и получился неожиданный совершенно результат, что в искусстве это было всегда. И постнеклассика – это не сфера будущего, это органическая сфера задачи. Вот и искусство. По поводу классики. Я уже говорила о том, что первым композитором, который назван классиком, был Иоганн Себастьян Бах, определенный формой. Однако, как парадигма, конкретная историческая парадигма, классика ровесница периода эмансипации музыки 17-18 века, когда музыка начинает говорить своим собственным языком и вырабатывает, утверждает свои собственные законы архитектоники. И языковые качества музыки приобретают самостоятельность. Вот это и есть тот фундамент, который является классическим, классическом и в конкретно историческом смысле, и в смысле вневременном. Классика сегодня внедрена в каждые закоулки нашей жизни, и это связано с постмодернистской чувствительностью, когда классические произведения, музыкальные классические произведения являются материалом для, для работы композитора. Когда с классикой производятся разные эксперименты, опыты, вот именно в этом смысле, вне классической парадигмы в постмодернистском искусстве, классика не существует прежде всего. Если классику нельзя уничтожить, это пытались модернисты сделать, то нужно ее приспособить к новой жизни. Вот так.
Ирина Александровна Бескова,
пожалуйста. Скажи мне, пожалуйста, вот когда мы говорим о классической музыке, то здесь интуитивно легко воспринимается мысль о том, что она помогает в самопознании человека, она помогает в том, чтобы раскрыть себя. А вот скажи, как тебе кажется, есть какая-то такая же функция вот у не классической составляющей, причем не в таком как бы варианте, который, ну пусть не близок к классике, но по крайней мере он воспринимается как не травмирующий слух. А вот эти вот механический балет, там где вот звук, ну вот фрагмент с голосовым сопровождением, он же воспринимается просто, ну вот для меня, по крайней мере. Я могу допустить, что это умом, как-то для ума что-то какую-то роль играет. Но как ты считаешь, играет ли он какую-то роль вообще для человека, для того, чтобы он познал самого себя? Вот мне кажется, что вот сам термин бунтарство, который ты применила для того, чтобы интерпретировать функцию неклассики, он мало что поясняет. Потому что ну, бунтарство – это протест, не классика – это тоже протест. То есть это настолько общая характеристика, которая не раскрывает существо феномена. Как тебе кажется, чему в собственном восприятии самого себя может соответствовать вот такая дисгармоничная, диссонансная музыка, не разрешающаяся в тонике и так далее? Вот что в человеке этому соответствует, если вообще хоть что-то соответствует? Ирина, я согласна с вами, что классика есть необходимый фундамент нашего сознания. Наше сознание ждет тоника. Оно ждет устой, ждет гармонии. И в этом отношении классика по уровню символизации сознания, конечно, является необходимым условием полноценной жизни. Но есть и другая сторона вопроса. Искусство нуждается в эксперименте.
Ну, это понятно.
Оно нуждается в эксперименте. Но эксперимент этот возможен только лишь в подготовленном сознании. Потому что они могут существовать лишь сосуществовать.
Ну, это не то совсем, что я спрашиваю. Абсолютно не то.
Ну, вот классика – это уровень символизации. И вот
мы даже… Нет? Я нет имею в виду. Вот, вот это вот диссонансное звучание… Соответствует ли оно чему-то в человеке? Может быть, чему оно может соответствовать? Допустим, внутреннему конфликту? Или, допустим, ощущению дисгармоничности окружающего мира? Ощущению своего невписывания вот в эту среду? Ну, хоть чему-то во внутреннем мире человека, кроме вот общего, что это стилистика, что это отвержение каких-то канонов, классики и так далее. Все это само собой разумеется. Это не, для меня это сейчас не тема вопроса.
А вот если позволите, я привлеку себе в помощь Сергея Булгакова и его работу «Труп красоты», который пишет о Пикассо, о его черных картинах, он называет его черными иконами, эти картины. Зачем они нужны? Зачем он искажает? Зачем он намеренно безобразное нам на полотне представляет? Для того, чтобы изжить. И мы изживаем вместе с автором. И жить некие негативные стороны в личности. Вот в этом отношении диссонанс необходим как возможность изживания различных негативных.
Хорошо, а вот если вот эта механистическая музыка, которая совершенно точно не является человекообразной, она даже и названа так, потому что это скрежет и вот эти все, они, ну, это не соответствует внутренней природе человеческого существа, как живого существа. Это явный механизм.
вот она чему может соответствовать? Ну, что она может делать во внутреннем мире человека? Чему она может помочь?
Она может решить, помочь и жить человеку негативное, диссонантное состояние, которое ему свойственно в этом отношении. И вот Сергей Булгаков говорит о том, что Пикассо необходим не потому, что он дает нам гармоничную, гармонизованную реальность, а то, что он помогает нам пройти этот путь очищения через
труд
красоты. Ровно в этом же русле можно вспомнить фильм ужасов, который исцеляет. Терапевтическая задача есть, да, фильмы ужасов, боевики, которые терапевтически могут воздействовать. Однако могут и
исцелить бесчеловечность.
Наоборот, это очень иллюзорное представление о том, что они исцеляют. Наоборот, огромный массив данных показывает, что дети, смотрящие ужастики, начинают потом страдать анурезом, психическими расстройствами и так далее. Это не так.
В этом отношении я вернусь к мысли, что классика необходима. Это фундамент нашей.
Классика, само собой. Сам,
да. Именно, как Лотман в этом труде пишет, культура нуждается в символах. Культура нуждается в символах. Классика не только гармоничностью имеет свои и такой космическим, космической архитектоничностью нам привлекательна. Она есть вот это возвращение к изначальному мимесису, о котором пишет Гадамер в этом труде. Изначальный мимесис как изначальный установленный порядок в пифагорейском смысле слова. Вот мне кажется, для музыки, для понимания классики, это тоже очень важные слова, которые Гадамер говорит, что возвращение, засвидетельствование изначального порядка. Я согласна с вами в том, что все и бунт, и эксперимент, и диссонантные какие-то разрушающие опыты в музыке и в искусстве в целом возможны только лишь при доминанте классики.
Татьяна Борисовна, извините, пожалуйста, что я вот прерываюсь. А не получается ли вот как раз именно в стиле постмодернистской парадигмы, когда все пробы одинаковы, и ты хороший, твое мнение имеет такую же ценность, и мое мнение, все и нет вылетят. Никакого трансцендентального идеала. Вот нет ли здесь такой уступки постмодернизму в таком вопросе, вернее, в вашем ответе на вопрос Ирины Александровны, действительно, дисгармоничное, безобразное, какие стороны личности оно в нас актуализирует? Всегда ли оно служит изживанию? Может быть, оно наоборот инспирирует вот это вот безобразный рост того, что где-то было в зачастшем состоянии, а под воздействием такого искусства оно начинает свой такой негативный рост. Может быть, действительно, я повторю свой вопрос, это уступка постмодернизму, но уже с вашей стороны. Нет?
Эксперимент, но не отрицающий, не отменяющий классические фундаментальные образцы искусства. В этом отношении я согласна с вами, что постмодернистское препарирование классических произведений возможно лишь только лишь как опыт, как некая, да, некая проверка на прочность классики. Проверка на прочность, не отменяющая ее, а раскрывающая стороны ранее неизведанные.
Спасибо. Игорь Иванович Ашмарин.
Татьяна Борисовна, во-первых, громаднейшее спасибо вам. Во-первых, интересно, во-вторых, почти эстетическое удовольствие получил, когда вас слушал. Вопрос мне вот какой. Вот если рассматривать дихотомию классика и не классика, конечно, это очень иллюстративно на примере, там, допустим, Равель, Шонберг, поздний романтизм, Венская, новая Венская школа и так далее. Но вот переход, допустим, от средневековой ренессансной музыки к барокко, то, о чем вот Сергей Максимович говорил. Я вот исторический пример, был такой теоретик и автор мадригала Гвидо Дореццо. Это Гвидо Дореццо, может,
да. Ореццо, нотный
Гвидо, стан. Да, через апостроф Дореццо.
Да, нотный стан придумал.
Вот, это, по-моему, 13 век, да, где-то. Да. Вот я почти дословно цитирую его утверждение. тело музыки – это ноты, а душа – это, конечно, слова. То есть он подразумевает просто синкретичную включенность музыки, музыки в нашем понимании, в его мадригалы, его, то есть синкретичная слитность слова и звука. То есть это уже почти парадигмально. И вдруг барокко, когда инструментальная музыка вдруг обретает самостоятельность. Тело отделено от души и обретает, становится и так далее. То есть, я заканчиваю, немножко затянул. То есть, может быть, уже барокко было не классикой для того же, ну не Гвидо Дореса, он не дожил до барокко, по-моему. И вообще любая эпоха, всегда не классик, она должна отстояться, она должна, как в России нужно долго жить, чтобы тебя признали, так и тут в музыке должно стиль какой-то, направление, оно должно нажить какое-то время, чтобы стать классикой. Может быть и Шонберг, да не Шонберг, уже классик. Вот можно ли сказать, что у вас это прозвучало, что и для времен Пифагора наша музыка была бы вообще каким-то какофонией для них. Может быть, так и есть?
Я согласна с вами. Основа действительно воспринималась как некое, да, разрушение искусства. И классическое, не классическое, это взаимодействие парадигм, которое характерно и для барокко, и для средневекового слуха. Я вспомнила, есть еще такое разделение у Гёте. Классическое, здоровое и романтическое, больное искусство. Эта проблема, которую мы сегодня обсуждаем, уже беспокоила многие, ну, да, наших предшественников. И романтическое как больное сегодня воспринимается классикой. Сегодня уже время оказывается этим главным судьей для определения значимости художественных произведений и возведения в ранг классики, равно как и неакадемические жанры. Битлз сегодня, это уже классика. Хотя, если пристальнее присмотреться, не музыканты, не знающие нотные грамоты и на концертах пробуждающие страсти, да, душу толпы, такую, что беснующаяся молодежь реагировала, воспринимала эту музыку. Но сегодня это классика. Классика в том смысле, что становится уже проверенное время.
Лена Ивановна
сразу вспомнился сейчас вот этот вот танцующий кореец. Он, по-моему, уже тоже в классику вошел, знаете. У меня вопрос другого рода. Вот вы несколько раз сказали Бетховен. Это начало неклассического периода, я правильно услышала, да?
Венская классика.
Венская классика. Потому что я вот тоже как бы, хотела вот с чем связать. У меня зрел вопрос, связанный с тем, различает ли музыкальная культура авторов, которые слышащие и не слышащие. Бетховен в свое время стал человеком, который не слышал музыку. Ушами, которые слышат обычно, и мы думаем, что наша музыка слышима нами только с помощью аудио, воздушных колебаний. Но человек-то слышит, человека костно-воздушной проводимостью, у него две системы слуховосприятия, и костью он слышит музыку ровно как раз те люди, которые сочиняют ее, кладя палочку на рояль, они работают через костную проводимость. И вот когда ваши первые слова были сказаны о том, что музыка как бы проникает в человека, человек проникает в музыку, это все внутри неразделимо. Вот эта телесная составляющая, как бы два формата, потому что нервные пути и от костной проводимости, и от воздушной проводимости, они сходятся потом в звуковом канале, и у человека в нервной психологической системе можно измерить два типа колебаний, и костная проводимость чуть-чуть опережает воздушную, то и там раньше, там дальше складываются свои внутренние силы возбуждения, гармоничности и все остальное. Я понимаю, музыка туда не заглядывает, потому что вот огромная книга есть «Слух музыканта» Строчиус, там написала, там ни слова про эти особенности восприятия человека. То есть музыка вся, она как бы имеет свои закономерности, законы, говорит про человека, но с человеком не соотносится, не прописано никак. А вот постнеклассика, она заставляет это делать. И я думаю, если вы к научной парадигме вот этой постнеклассической подошли, вы не будете говорить, что это все было. Было, как и в науке, не про человека, а вообще, как бы вот про целиком. А если мы коснемся человека, как сложной, самоорганизующейся, аутопоэтической системы, которую вы тоже нашли, автопоэтическая, упоминали тут, цитировали Лотмана, по-моему, вы увидите, что человек с соразмерностью своей берет музыку.
Вопрос-то в чем?
Вопрос в том, различаете ли в музыкальной культуре авторов, слышащих и не слышащих? Различается ли это? Я понимаю, это не обязательно делать какую-то категорию из этого, но в плане, так сказать, анализа произведений, есть ли какое-то различие?
Вы правы в том, что музыка воздействует не только на слух, на весь организм в целом. На организм в целом. Да. Даже когда мы музыку слышим, она в любом случае, обертона музыкально неизбежно воздействует на наше тело. И среда – это звучащая среда. Принципиального значения в этом отношении не имеет. К сожалению, не имеет. Бах, Бах в последние годы жизни не видел. Писал тексты, и я видела даже его автографы, где он просто мимо нотного скана рисунок текста, не видя, писал. И, видимо, это то, что не воспринимается слухом. И, может быть, Плотин прав в том, что смысл музыки, его цитирует, да, в том, что она... Смысл музыки слышимый в неслышимый. То есть за пределами звучания и есть настоящая музыка. Не случайно Адриан Леверкюн говорит, задача музыки вообще быть неслышимой, невидимой, невоспринимаемой, по ту сторону бытия существующей. И еще по поводу неклассики я хотела бы дополнение небольшое сделать. Все-таки эксперимент без граничный, беспредельный, в искусстве чреват различными последствиями. И не случайно постмодернизм закончился весьма трагически. Закончился тем, что в жизни произошли такие события, которые все перформансы, все акции, вообще всю установку на акционизм перечеркнули. 2001 год, Беслан, трагедии в мире, которые просто обесценили эти эксперименты, которые ставились в искусстве, именно в перформансах и в акциях. Об этом пишет очень хорошо Михаил Эпштейн, который говорит, постмодернизм умер. У него речь на поминках постмодернизма называется статья, вместе с Савчуком
«Войной».
В этом отношении постмодернизм показателен в том, что в искусстве играть без предела нельзя. Можно потерять само искусство.
А вот к этому же такой вопрос. Может ли быть, как вот говорят о творчестве в целом, может ли быть негативная музыка? Может ли быть инволюционная музыка, которая разрушает человека, разрушает человечество? И именно в этом ее главная цель и задача.
Неоднозначно позитивно и неоднозначно негативно действует. Об этом писал уже Платон, который в новом государстве ограничил музыку двумя ладами, дарийский и фригийский. Причем это минорном наклонении лады и низкие по регистру, чтобы никаких страстей не пробуждать и ненужные аффекты не раскрывать в человеке. Вот этот ригоризм Платона кажется сегодня наивным, но на самом деле вот пускать на такое развитие без берегов и без регламентов, конечно, музыку нельзя. В этом отношении, спасибо. Конечно, вот консерватории и прежде всего Московская консерватория и Нижегородская консерватория и сохраняют, чему консервацию сохраняют классическую музыку академического толка. Поскольку это и есть фундамент нашего восприятия не только музыки, но и мира в целом.
Да, спасибо большое. Я с удовольствием предоставляю слово Константину Владимировичу.
Ну, во-первых, спасибо большое Татьяне Борисовне, которая проявила большую смелость, обратившись к такой теме. Это действительно тема сложнейшая, и она тут, собственно, можно большие тома писать, с разных сторон не подходить. Но Татьяне Борисовне удалось действительно как-то в самую суть вот попасть и сконцентрировать вокруг этой сути все остальное, и очень тактично это сделать. И вот как вы отвечали на вопросы, это в этом и проявлялось. Вот. А я просто, знаете, еще хотел поделиться некоторыми вещами. Вот почему, как мне кажется, возникали некоторые вопросы. Может быть, нам всем имеет смысл четче различать разные значения слова «классика», которые, во-первых, есть, ну, все мы знаем, классика как образец, как бы вневременной, да. И два других значения, классика уже какие-то, как какие-то исторические периоды в искусстве. Причем нельзя сказать, что эти значения не связаны. Они связаны совершенно естественно, потому что классика как исторический период в искусстве, это Моцарт, Бетховен, конечно же, она же и прежде всего воспринимается нами как самый такой высший образец. И, собственно, вот совершенно правильно Татьяна Борисовна сказала, что в широком смысле классика в музыке – это 17-19 века. То есть та музыка, которая движется в тональности, имеет разрешение доминанты в тонику и, соответственно, тактометрическую систему, то есть время определенным образом организовано. Вот, это классика в широком смысле слова, но она имеет внутри себя свою классику, которая с самого начала воспринималась как классика, это Гайд, Моцарт, Бетховен. А вот барокко и романтизм как раз на этих этапах классики гораздо сильнее даже проявлялись неклассические тенденции, как все мы хорошо знаем, да? И вот тут, да, и Бах, ты, конечно, Фортель назвал Баха классиком именно в качестве образца, а как в историческом смысле его это вершина барокко, естественно. Вот, его классикой мы никогда не называем. И вот, например, далеко не все, конечно, да, станет классикой, но вот, например, если мы можем говорить о 4 минутах 33 секунды, те же, как о классике авангарда, действительно, это определенная тенденция, доведенная вот до предела. А какая тенденция? Такая, что у Кейджа позиция совершенно не классическая, то, что музыка не должна ничего сообщать. Вот, ну, такая у него позиция, она имеет свою логику, исходящую из дзен-буддизма. И Кейдж, он вообще не следует никакой логике, а он очень именно последовательно следует вот этой логике дзен-буддизма. Но, будучи классикой авангарда, 4.33 Кейджа никогда не станет классикой вот в смысле парадигмы. Потому что это принципиальная не классика. Вот, знаете? Тут вот это стоит, мне кажется, различать. Теперь очень важный и интересный вопрос по поводу восприятия вот этой новейшей музыки, да даже не совсем новейшей, Антелло это 20-е годы, которые для нас уже являются проблемой. Ну, вы понимаете, что все мы в России оказались заложниками исторической ситуации, и мы просто навек отстали от музыки, потому что эта музыка не звучала в 20 веке в России. И, конечно, нет привычки ее воспринимать, и далеко не все, что кажется диссонантным, на самом деле безобразное. Ну вот, например, я просто поделюсь опытом. Когда я первый раз услышал оперу Берга Вурцек, я был тогда студентом, уже был профессионалом, студентом второго курса, а не каких-нибудь там просто любителям, подростков, нет. Ну и мне это показалось, что это совершеннейший ужас. Что это полная какофония, набор звуков, вот, ну просто невозможно, какой-то вой, вопли, ор. Вот.
Какая опера, простите?
Воцек. Значит, две лучшие оперы 20 века. Считается, что это Воцек Берга и Солдаты Цимбермана. И обе они в такой вот крайне экспрессионистской манере. То, что для нас вот с первого раза невозможно слушать. Это все равно как пить чистый спирт, понимаете. Вот. Ну вот, потом, когда я стал преподавать, я каждый год слушал эту оперу со студентами, которые, наверное, тоже сначала так же ее воспринимали, но я пытался им объяснить. Я им говорил, слушайте это так, как будто вы должны написать диктант. То есть постарайтесь различить индивидуальность каждого созвучия.
почувствовать вот смысл в этой гармонии, чтобы она у вас не сливалась в сознании в кашу. А это сложно. Для этого нужна тренировка слуха. Ну вот. И сам я в конце концов понял, что это не просто не какофония. А сначала я понял, что да, это очень интересно. Потом я понял, что это очень логично. Потом, наконец, какого-то седьмого раза я понял, что это удивительной красоты музыка. С необычайно утонченным оркестром, гармоническим языком и так далее, и так далее. А вот то, что здесь прозвучало, ну, уже при нашем, вот, с Татьяной Борисовной, опыте, это такая очень приятная, симпатичная, декоративная музыка, в которой нет ничего ужасного и безобразного. И в сравнении с тем, что звучит сейчас, вот что дается 80-е, 90-е, 2000-е годы, ну, это действительно вот... Ну, почти Дебюсси, я не знаю. Вот. И тут, конечно, проблема очень большая. Да, и самая главная проблема как раз именно, вот, то, что важно, не даже не в сложности ткани, которой, конечно, надо воспитывать слух, а именно в том, что это не классика. То есть мы, воспитанные на классике, ожидаем от неклассической музыки того, чему нас приучила классика. А зря мы это ожидаем. Вот почему, да, и был вопрос, а зачем это нужно, что это дает человеку? Дает очень многое. Вот все эти скандалы начала 20 века, главная их цель была пробудить человека от спячки, пробудить его, вот это самое филистерство, о котором говорил еще Шуман, равнодушие к эксперименту, к чему-то, но даже дело тут не в эксперименте, но, потому что эксперимент вовсе не обязательно для всякого искусства. Например, на Востоке традиционное искусство могло веками жить без особых экспериментов, и хорошо. А вот в Европе уже подробно, это особые причины на это есть, почему стал необходим эксперимент. Об этом я сейчас не буду углубляться. Ну так вот, и видя вот эту, ну, представьте себе, конец 19-го, начало 20 века, когда большинство людей ничего, кроме оперетта, Офенбаха и Легара, не вообще воспринимают, да, а тут вот такие, какие-то художники, композиторы, которым что-то надо, а им надо действительно обратить внимание на то, что есть, вот почему, вот экспрессионизм Кандинского, самое непонятное искусство, он же пытался этот человек именно вот ввысь, к духу, духовную сферу обратить. Вот, в этом была задача всех этих безобразников, так сказать. Вот. И тут, конечно, очень интересная картина возникает. Да. Поэтому вам спасибо особенное, что вы вот показали нам эту проблему, и которые вот не случайно вопросы стали возникать, а вот ответ на них какой, тут, конечно, да, тут нужно нам и эстетическое образование современное, я имею в виду не университетское, а вот внутреннее эстетическое. И, конечно, развитие слуха. И да. Очень это важно, но тут не знаю, как это делать, потому что сейчас даже обычная музыка 19 века воспринимается с обычными людьми, непрофессионалами, не сказать, не просто. Вагнер уже
самый популярный 4:33, да? Или
на да. Так вот 4, вот, ну, что может быть проще? 4:32. Тут дело не в сложности, а дело именно в установке. Вот.
Так и черный квадрат Малевича тоже в установке.
Ну, конечно, конечно. Но как я еще говорю, черный, хоть он и льстил себя надеждой, что это нуль форм, на самом деле это никакой не нуль, это именно квадрат, определенная форма, какой же это нуль. Да, и так далее, и черный, и так далее. А вот у Кейджа...
Это нуль в искусстве.
Ну, Константин Владимирович, вот если говорить об установке, вы не зря сказали сейчас, упомянули Малевича, черный квадрат. Ведь исторический факт состоит в том, что он рисовал пейзаж, у него что-то не получилось, он решил закрасить это черной краской, как нечто не получившееся, и даже сказал, ну, дураков-то всегда хватало, выставлю-ка я это, понимаете, это ведь тоже была установка его субъективная.
Перформанс такой.
Да, вот в некотором смысле это вот такая инсталляция была, это был вызов пощечина общественному вкусу, а мы теперь любуемся, думаем, какие же там есть глубины, которые мы не можем разглядеть.
А есть.
Есть. Есть. Когда мы послушаем Константина Владимировича.
Как мне кажется, ведь очень часто... Произведение возникало, даже гениальное, возникало не из какой-то вот идеи, там, замысла, а опять же как бы по чистой случайности. И у Редона так было очень часто, и у многих других, да и у композиторов тоже бывало. И в данном случае это даже совершенно не важно. Потому что, как писал Лосев, первообраз произведения формы растет вместе с самой формой. Он как бы не формируется в готовом виде сначала. Это тоже процесс. Это тоже процесс. Вот. А ну раз он стал своеобразной, как это принято говорить, иконой 20 века, ну значит, на это были какие-то причины. И опять-таки, понимаете, идея неклассического искусства, наверное, не в том, чтобы нам сообщить, вот преподнести некую гармоничную, завершенную картину мира, к чему мы всегда привыкли, а чтобы к чему-то воззвать в душе человека. Вот, не знаю, а вот раз это... А что ему подрать, это вот по факту сделать удалось. Это удалось сделать, а он стал этим. И это не вовсе не то, что все дураки, а, ну, значит, удалось. Вышел почему-то. Это как говорил Сильвестров об опере «Кармен» Бизе. Ну что, ну, господи, ну ерунда, ну почти оперетта. А вот получилось.
Супрематизм. Да. Надо главное термин философский подобрать. Да, супрематизм. Да. Когда мы называем, вот как корабль называешь, так он и поплывет. Назвали супрематизм.
Супрематизм, да. Но это уже Малевич, то же самое и
профессионально. Да, да, да.
А вот насчет паузы, можно буквально пару слов из собственного...
Игорь Иванович, Ашмарин.
Да, извините, это был лет конец 80-х, начало 90-х, Рахманиновский зал консерватории, не помню, какой концерт, произведение Ксенакиса. Ну, Ксенакис, что Гаузен, послевоенный европейский авангард. Женский вокальный ансамбль, дирижер. Я все, ну, Ксенакис и Ксенакис. Поют девушки. Потом кончается их вокал, и дирижер продолжает дирижировать в том же метре, не помню, то ли 4 точно такта, а может и 8 тактов. Но вот я был подготовлен к этому внутренне, не знаю. Не то, что я слышал что-то, но мне было, ну, может быть, что-то внутри участвовало,
конечно,
в этой.
Конечно.
Вот, ну пусть это не 4 минуты, даже 8 тактов это нет. Но все равно что-то откликалось.
Конечно.
Он слушатель или дирижер.
Ну, у Губайдуллина есть произведение, где в какой-то момент скрипачи и оркестранты перестают играть, а просто двигают смычками без звука.
А, вот есть.
А
потом
очень хорошо и на Артеля Барсова пишет, есть у него анализ тишины, и Илья Ивановича даю. Огромное спасибо, Константин Владимирович. Вы очень верное направление указали, исследование парадигмы, классическое и неклассическое. Это опыт. А классическая и неклассическая парадигма должны включать в себя создание, исполнение и восприятие. Вот в этом-то единстве и мы придем к пониманию того, что есть парадигма. Потому что важно не только создание, но еще и важно услышать то, что звучит. Предположим, Шнитке третья симфония. Имена 33 композиторов зашифрованы, и чтобы услышать эти шифры, да, или ДСЦХ, или БАЦХ, услышать эти монограммы, нужен опыт. Вне опыта, конечно, нет.
Это вы знаете, что напоминает? Росписи, извините, пожалуйста, росписи египетских саркофагов, в которых мумии, но только те, которые изнутри, на внутренней стороне крышки делались. То есть они делались не для людей вообще, потому что все замуровывалось пирамидой, соответственно. Вот.
И в то же время я согласна
они с для вечности.
Как говорил Флоренский, только в Моцарте защита от бурь.
Да,
правда, вот эти слова Флоренский, Азиз Павлович Флоренский произнес, критикуя Скрябина Александра Николаевича, которого мы сегодня вписали в классическую парадигму.
Ну это ранее, да? Правильно. Вы раннего правильно, да. Скрябин. Он действительно вот романтически Скрябин. Да. А потом-то он ее преодолел. Потом он ее перестал. Он стал авангардистом. Да. А кстати, вот интересно, ведь тоже, например, вот что классик, вообще мусорский, вот это нас как бы ирония над классиками, типа вот именно в историческом смысле, над классицизмом, типа Моцарта, да, последователи Моцарта, но сам-то мусорский и вся могучая кучка в широком историческом смысле тоже оказались классиками, только уже вот постклассицистской, такой романтической или там постромантической эпохи, но все равно они вошли в эту классику, которая до модернизма, естественно. Хотя Мусоргский, как и Достоевский, очень смотрит 20 век.
Очень сильно. Да, точно.
И вечная проблема в искусстве. Либо гармонию уже, да, представлением, либо гармонию как проблему.
Нет, дело в том, что гармония как вот уже законченное что-то, да. Такого просто сейчас не бывает. Давно уже не бывает. Угу. Она, и поэтому даже вот идея законченного произведения, даже... Ну, там, завершенной формы, закрытой формы, ну, под вопросом.
Это, да, что закрытой формы не существует.
Ну, это все относительно.
Давай не
будем
все услышать.
Тогда он не написал открытую форму.
А это метафора, а сейчас я реально
Спасибо.
Спасибо большое, Константин Владимирович, такой вот существенный вклад вы внесли в работу нашего семинара, по сути дела, диалог. Татьяна Борисовна, хотите заключительное слово? Взять что-то сказать вообще?
Я хотела поблагодарить за вопросы, за высказывания. Мне кажется, я получила больше, чем вы.